И сегодня у нас такая первая, как обычно, вступительная лекция. Мы должны с вами определиться в понятиях и вообще в том, ради чего мы здесь собираемся. Тема «Человек как он есть», она такая достаточно, знаете, претенциозная, или, как говорят, амбициозная. То есть мы замахиваемся на то, чтобы что-то очень серьезное, глубокое рассказать о человеке. Как будто бы до нас никто об этом не говорил. Знаете, человек как он есть. Не так, как вот вы раньше слышали, читали, а как есть на самом деле. С одной стороны, да, тому, о чем мы с вами говорим, нигде не учат. Увы. Этому учат в духовных семинариях, там, может быть, в академиях духовных, православных. Но даже там вот такого, что ли, медицинского и, может быть, даже психологического преломления, как у нас здесь, встретить трудно. Мы с вами в качестве главного источника информации о человеке действительно будем использовать православную антропологию, православное вероучение. Потому что именно православие за свой 2000-летний опыт накопило истинное, подлинное представление о человеческой природе. И только православие может дать удовлетворительные ответы на вопросы, кто такой человек. Кто такой человек, как он есть. Почему именно православие? Почему именно христианство? Потому что христианство – это единственный образ жизни человека, который позволяет человеку увидеть себя со стороны. Увидеть себя таким, какой он есть на самом деле. Это христианство утверждает, что человек, рожденный на свет и просто живущий на земле, не сможет никогда выстроить о себе правильного представления. Сам себя человек узнать не может. Он может что-то о себе думать. У него могут быть какие-то представления о себе, о том, как он устроен, зачем он, какие у него цели, задачи. Но человеческая природа повреждена. Вот о чем говорит христианство. И в силу этого повреждения невозможно истинное самопознание. Истинное самопознание начинается только тогда, когда человеку он сам себе открывается глазами Христа. Когда у человека появляется здоровое, неискаженное покаяние. Покаяние – это взгляд человека на себя со стороны. Трезвый взгляд на себя со стороны. Вот христианство утверждает, что истинное самопознание возможно только на путях богопознания. Когда человеку открывается Бог, тогда человек узнает о себе самом правду. Никакими другими способами познать себя нельзя человеку. И тогда возникает вопрос, а чем тогда занимается светская психология, чем занимается психиатрия, медицина? которая тоже изучает человека. Чем занимается светская, нехристианская антропология? А чем занимается исламская антропология? Если мы говорим, что это только в христианстве возможно истинное самопознание. Чем занимаются другие религии? Ведь они тоже пытаются найти ответы на вопросы, кто такой человек, как он есть. И здесь мы, увы, должны, извинившись перед всеми, сказать: извините, ребята, но все, что вы узнали о себе самих в вашей философии, в вашей религиозной доктрине, это, мягко говоря, неправда. Потому что там, где человек не общается с самим Богом, там он общается с его оппонентом. Вот именно он, дьявол, внушает человеку о нем самом то, чем он не является. Вот эта завышенная так называемая самооценка, вот это искаженное представление человека о себе самом, о его целях, задачах, устройстве, норме человеческой жизни. Все, что находится вне христианской системы координат, все ложно. Все навеяно лукавым. Все похоже на правду, и именно этим опасно для человека. Главная ложная предпосылка, с которой мы с вами рождаемся и живем, это то, что мы нормальные люди, то, что мы нормальные. Нам это очень нравится, потому что у человека действительно есть представление о совершенстве, о норме, о чем-то правильном. Паш, надо прикрыть. И человек пользуется вот этим своим представлением. Он всегда ищет отражение вовне себя и внутри себя, отражение вот этому представлению о норме. Помните, мы об этом раньше говорили, что когда человек выбирает что-то для себя, для своей жизни, он всегда выбирает что-то очень хорошее, красивое, изящное, что-то совершенное, что-то вот не такое, как у всех, вот не, что-то такое незаурядное. Иногда, может быть, какой-то шедевр вот себе. Иногда бываешь в гостях вот у людей и видишь, как люди ценят что-то очень качественное, что-то очень такое, знаете, добротное, что-то из какой-то многовековой традиции, какие-то старые вещи, раритетные, там, антиквариат, что-то там из восточной культуры, древней. И все это они этим обставляют свою квартиру, и они хотят сидеть на качественной мебели, ездить на качественных автомобилях, ходить на прием к хорошим врачам, грамотным специалистам. Они сами хотят быть во всем успешными, положительными, правильными. Вот это наше внутри человека заложенное представление о какой-то норме, о какой-то правильности, о совершенстве и стремлении человека к совершенству. может сбить человека с толку. Он может посчитать нормальным и даже совершенным себя самого. Он может себя воспринять как некий эталон нормы и этим эталоном мерить все, что вокруг. И он увидит, что многое вокруг него несовершенно, особенно люди. Очень много вокруг меня неправильных людей, некрасивых, дурных, откровенно дурных людей, сумасшедших, плохо себя ведущих, безнравственных. Очень много беспорядка, очень много несправедливости. Так ведь? Вокруг нас. И мы это очень чутко улавливаем. Мы улавливаем недостатки в поведении других людей, в обществе, в государстве, в мире вообще. Мы говорим: Господи, куда мы катимся? То есть у нас есть представление о том, куда надо катиться, а то, как все происходит на самом деле, нас вообще не устраивает. Мы считаем, что это абсолютно ненормально. И мы вот так в этом в перевернутом самосознании, в таком шиворот на выворот, мы с вами рождаемся и живем. И вот в этой предпосылке никакое истинное самопознание просто невозможно. Человек будет о себе все время что-то мнить. Он будет считать себя, пусть не идеальным, пусть не чистым, как бриллиант. Нет, нет. Все мы люди, все мы несовершенны, есть у нас у всех слабости, ничто человеческое нам не чуждо, потому что мы люди и так далее. Но мы это все воспринимаем как некие небольшие, вполне допустимые отклонения от нормы, которая в нас, как знаете, какой-то столб и утверждение истины. Мы нормальные люди. И тогда из этого будет строиться вся наша жизнь. Вся наша жизнь будет построена из этой ложной предпосылки, из этого ложного представления человека о себе самом. Она будет испорчена. Мы проживем не так. Наша жизнь примет, если не саморазрушительный характер, когда мы просто будем заниматься осознанным или неосознанным самоубийством, то мы в лучшем случае не станем теми, кем мы задуманы. Кем мы задуманы. Вот это вот очень важная вещь. Так было не всегда. Вот такая господствующая ложная предпосылка человека о себе самом, что он существо нормальное, появилась не так давно. Ну, можно сказать, что около 300 лет тому назад. Если мы говорим, что христианству 2000 лет, ну, значит, 2000 лет люди жили вот в этой системе координат, в этой системе ценностей и в этой системе самосознания. И они понимали, что когда-то человек дозревал до того, чтобы увидеть, что он на самом деле несовершенный. И менять свою жизнь в сторону совершенства, о котором у него появляется ясное незамутненное представление. Для этого христианство. Для этого была вся христианская культура. Но около 300 лет назад, в результате деградации западного христианства, появилось в качестве нормы совершенно безбожная форма жизни. Атеизм, то есть отказ от Бога как источника жизни, как основы человеческой жизни и как основы самопознания человека, правильного представления человека о себе самом, вылился вот в такой безбожный вариант жизни. Это чисто европейское изобретение. Можно сказать, постхристианское. Если человек или целое общество отказывается от Христа, отказывается от здоровой религиозности, то тогда его ум, его самосознание погружается в такой мрак, когда он себя считает мерилом всех вещей, обожествляет свой ум, обожествляет себя как существо, способное с пользой для себя самого жить, руководствуясь только своим умом и своей волей. Вот эта страшная метаморфоза произошла вот в эту эпоху, которая, по иронии судьбы, называется эпохой просвещения. В Европе вот эти последние 300 лет называются эпохой просвещения. Да, здесь мы видим, что больших успехов достигла наука, именно европейская наука, с открытием фундаментальных законов природы, с прикладными науками, которые обеспечили человеку комфортное существование здесь, на Земле, позволили ему заниматься исследованиями этого мира, заниматься научно-техническим прогрессом и так далее. Но при этом сам человек в своем представлении о себе самом деградировал до такого состояния, что даже языческие верования, языческие представления о себе самом, они выше. Они более высокого мнения о человеке, чем та цивилизация, которая пришла на смену христианству. В самом цивилизованной части мира, некогда христианской. И вот в этой системе ценностей мы с вами все, вот здесь присутствующие, родились и воспитались. Мы с вами родились все в Советском Союзе, в стране, где все народное население занималось построением коммунизма. В нашей стране господствовала коммунистическая идея. Коммунистическая идея, марксизм, это чистой воды европейское изобретение. Это продукт постхристианской цивилизации. Это продукт чудовищной деградации человеческого самосознания. Когда Бог не просто был выведен за скобки, а когда человек был противопоставлен Богу, когда Бог был объявлен врагом. И не всякий Бог, всех богов просто за компанию взяли, а именно Христос, тот, кто создал европейскую цивилизацию. Ведь европейская цивилизация, она вышла из лона церкви, из лона православной церкви, которая потом отказалась от своего православия и стала исповедовать другое христианство, а потом вообще отошла от христианства. И мы с вами добросовестно восприняли несколько поколений, три поколения как минимум, восприняли вот эту совершенно безбожную систему координат, где в центре всего стоит человек. Помните эти огромные надписи на коммунистических плакатах? Все для человека, все во имя человека. Человек — это звучит гордо, как говорил великий пролетарский писатель Максим Горький. В этом есть какая-то правда, согласитесь. В человеке действительно что-то такое есть. И христианство тоже говорит то же самое, что вообще-то Христос нас ради человека, то есть Бог нас ради человека и нашего ради спасения, сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы. То есть все для человека и все во имя человека. Сам Творец Вселенной, став человеком, приносит себя в жертву за людей. Но ведь здесь же совсем другой контекст. Христос пришел не для того, чтобы построить светлое будущее, на земле. Не для того, чтобы устроить коммунизм, когда от каждого по способностям, каждому по потребностям. Он вообще сказал, что «Царствие Божие мое, Царствие Божие не от мира сего. Царствие мое не от мира сего. Оно не здесь и не там. Его здесь нет и не будет никогда. Царствие Божие внутрь вас есть». Представляете, какой произошел переворот сознания? Какая метаморфоза? 1500 лет, это я говорю от евангельских событий, имею в виду, до появления протестантизма. Это такое уже совершенно оторванное от христианства мировоззрение. 1500 лет люди знали, что цель земной жизни человека выходит за рамки земной жизни. Все люди знали, что они будут жить вечно тем, что они построят внутри себя. Не вне себя, а внутри себя. Что то, чем мы устраиваемся здесь, в этом мире, чему мы обеспечиваем комфорт, уют, вкусно, сладко, мягко и весело, это все настолько временно, что мы даже не заметим, как этому придет конец, и это все отнесут на кладбище вперед ногами. А жить в нас будет вечно то, что внутри нас, мы сами, сам человек, его личность. И вот через 1500 лет после евангельских событий та часть цивилизованного мира, которая когда-то называлась Римской империей, сменила курс, сменила человеческую ориентацию. Царствие Божие было заменено царствием земным. Человек не просто перестал быть венцом творения, целью и смыслом творения Божьим. Нет. Человек возомнил о себе нечто другое. Он возомнил о себе царя природы. Он возомнил о себе Бога. Произошло свержение Бога, произошла революция в сознании людей. Человек занял место Бога. Он сам себя обожествил. И вот тогда остается только одно. Если нет Царствия Божия, потому что нет самого Бога, то тогда нужно строить царство земное. И это вот это такая, совершенно уже, что ли, минусовая точка падения, такая яма, она в самосознании, она появилась не сразу. Поначалу появилось протестантское учение о том, что Христос сделал все, чтобы человек спасся, человеку уже все обеспечено, Царствие Божие человеку уготовано просто автоматически, если человек признает Христа Спасителем. Если человек верует в то, что Бог стал человеком, пошел на крест за грехи всех людей, умер и воскрес, то этого достаточно для того, чтобы человек был приобщен к тому, что сделал Христос. Вот представляете, больше человеку ничего делать не нужно. Это даже бесполезно. Человек сам ничего большего сделать не может. Большего, чем сделал Христос, человек сделать не может. Поэтому человеку нужно просто перестать напрягаться. Протестантизм выключил как рубильником религиозную активность человека. Духовная энергия, она была переключена. Переключено с неба на землю. Если человеку больше не нужно совершать над собой усилий, чтобы достичь неба, то есть Царствия Божия, то есть достичь цели жизни, которую поставил перед ним Бог, то тогда нужно заниматься земными делами. А куда эту энергию девать? Энергии-то ведь очень много. Ведь эта энергия, она накапливалась полутора тысячелетием христианства в человеке. Люди воспитывались в христианской атмосфере, то есть в благодатном общении с Богом. То есть люди, европейская цивилизация, она действительно в этом отношении более богатая была, более мощная, духовно мощная. И вот на этой мощи, на высоте, на пике этого духовного состояния человека произошло, знаете, предательство. Отказ от своего призвания. Нет, давайте заниматься земными делами. Надоело. Вот ей-богу, надоело. 1500 лет. Вот эта вот борьба со страстями, с грехами, покаяние, стремление к совершенству, невозможность его достичь. Плохо себя ведет духовенство. Посмотришь на духовенство, и кажется, что вообще все христианство – это какая-то выдумка духовенства. Они специально это все изобрели для того, чтобы эксплуатировать несчастный народ. А народ вместо того, чтобы жить нормально по-человечески, как ему хочется, чего требуют его страсти, он сам себе отказывает, слушается этих священников. И в конце концов жизнь проходит, и он ничего хорошего здесь не видит. Давайте займемся своим земным устройством. Раз Христос уже все сделал, нам никаких усилий добавлять человеческих к этому не надо. Давайте перестанем заниматься этой бессмысленной борьбой с самим собой, со своими грехами, которые на себя взял и понес Христос. А обеспечим себе здесь хоть какую-то сносную жизнь. И вот тогда началась современная европейская цивилизация. Тогда в Западной Европе процвели ремесла, промышленность, искусство, наука. Потому что наука получила заказ. Это было не просто, знаете, такое отвлеченное размышление о законах природы. Как премудро все Творец устроил. А уже нужно было эти законы приспосаблять, открытые законы природы, приспосабливать к потребностям, к земным потребностям человека. И появилась прикладная наука европейская, которая запустила расцвет европейской цивилизации. Вот в том виде, в каком мы ее сейчас видим, в котором она нам так нравится всем. Мы с вами отродясь ничего другого не видели. Мы видели с вами только это. Мы видели плоды вот этой безбожной европейской цивилизации. И когда мы пытаемся вернуть себя самих на то представление человека о себе самом, которое было вот до этого переворота, нам страшно становится. А как мы будем жить? А как же тогда жить-то? И мы предпочитаем находиться в этом заблуждении, в этой неправде, потому что в ней как-то уютнее, привычнее. Знаете, вот всегда приходит на память этот фильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо», где этот король не хотел знать правды, помните, которую играет Леонов. Я не слушаю вас, не говорите мне ничего. Свиньи вы, а не верноподданные, вы не жалеете своего короля. Вот мы такие же, мы тоже этой правды не хотим знать. Даже тогда, когда с нами, при нашем вот таком сформированном безбожном самосознании происходит одно несчастье за другим, наша жизнь рушится, мы видим, что мы не можем строить семьи, у нас не строятся отношения между супругами, между родителями и детьми, у нас разрушается государство, которое строили наши православные предки прямо на наших глазах. Мы теряем территории, мы теряем народонаселение, оно у нас уменьшается. все равно мы предпочитаем оставаться в этой же системе координат, что-то поменять. Наверное, надо вот здесь, надо поменять, наверное, президента или премьер-министра, или министра образования поменять. Тогда будет получше. Мы были в Москве в августе месяце, и на ВДНХ зашли в российский павильон, где сейчас потрясающие экспозиции исторические. Вот всем очень советую посетить. Наши истории. Помните, когда-то была выставка «Романовы» в Москве? Сначала в Манеже, потом она начала там перемещаться. Вот сейчас она в этом выставочном зале. 20 залов огромных, посвященных этой вот истории, странице нашей истории, династии Романовых. И 18 залов есть Рюриковичей. А есть еще несколько залов с экспозицией от 17 года до 45-го. И сейчас вот готовится с 45-го по наши дни. То есть вся история России в, знаете, вот она так преподнесена из разных источников информации. Там есть видео, там есть аудио, там есть аудиогид, там есть цитаты великих мыслителей того времени, там есть интерактивное вот такое общение, где ты на компьютере можешь выяснить любой личности исторической, жившей в этот период, что-то такое очень важное о нем. И знаете, это нужно вот, не знаю, сколько времени потратить, чтобы вот это все хотя бы посмотреть, увидеть. Но главное, знаете, что потрясло? Что во время вот этой царствования Романовых, начиная с Михаила Федоровича, когда России как государства просто не было. Не было границ, не было власти, не было армии, не было никаких правоохранительных органов в государстве. Были оккупанты со всех сторон, не только польско-литовские, но и были крымские татары, и другие были оккупанты, шведы. Народ превратился в разбойников. Мужское население в основном занималось разбойничьим промыслом. Государства не было, оно было уничтожено. И вот в 13-м году с избранием на царство первого Романова и возвращении нашего народа и государства на свой исторический путь, православие. Там прямо прослежено по каждому из Романовых. Насколько увеличилось народонаселение и насколько увеличилась территория. И за эти вот 300 лет Романовых, пока в Европе господствовала эпоха Просвещения, несмотря на то, что мы тоже увлекались Европой и болели европеизмом, болеем до сих пор, неуклонно росло народонаселение и территория России. Россия богатела и приумножалась. И мы видим, что практически на всех судьбоносных этапах вот этого периода истории, я уж не говорю про предыдущий этап Рюриковичей, православие и спасало ситуацию, спасало страну, народ, общество и создавало государство, создавало нацию, национальное самосознание наше и создавало огромное мощное государство. Это было православие. Было только собирание. И в каких масштабах это происходило, чем это сопровождалось, какие личности принимали в этом участие, что появлялось нового в российской культуре, в науке, в промышленности и так далее, вот на протяжении этого периода. Это просто диву даешься, какое было процветание страны, которая когда-то в начале вернулась к нормальному самосознанию. нормальному христианскому самосознанию. Нашу теперешнюю эпоху не назовешь катастрофой, вот такой, какой была она тогда. Но вообще-то мы движемся к этому. Мы сейчас вроде бы имеем государственные границы, мы вроде бы имеем армию, вроде бы имеем власть в стране и даже имеем церковь. Но мы видим, что после 20 века нашей истории, после вот этого богоборческого периода, когда из нас идею Бога вытравляли каленым железом, большинство народонаселения нашей страны не имеет христианского самосознания, не имеет христианской системы координат и продолжает жить вот в этой неоязыческой системе представления о себе самом, которая была заложена в нас эпохой коммунизма. И именно поэтому у нас на сегодняшний день у нашего народа нет суверенитета. Мы практически оккупированы, наша страна. И мы не можем вести самостоятельную, независимую политику в мире до сих пор. Несмотря на то, что прошло уже 25 лет после того, как мы отказались от этого богоборческого режима. Четверть века прошло, а мы до сих пор находимся вот в этом состоянии. Мы уменьшаемся территориально очень сильно. Мы потеряли треть страны. Вот недавно присоединили Крым. Крым, и то видим, как наши хозяева на это отреагировали. Как отреагировали на это те, кому принадлежат наши недра, весь наш бизнес. У нас нет национального бизнеса. У нас нет национального банка, Центрального банка России, который бы обеспечивал нашу экономику. У нас нет ничего национального. У нас все интернационализировано. И мы находимся под властью международных финансовых и олигархических структур. И мы видим, что они с нами делают. Они могут нам объявлять санкции. И мы ничего не можем сделать. Санкции? Ну, санкции. Поживем в санкции. Потерпим. Потерпим же. Дорого стоит отказ от здорового самосознания. Дорого стоит отход от христианского самосознания, от христианского представления человека о том, какой он есть на самом деле. Кто мы есть такие? Мы сразу же начинаем вымирать, мы сразу начинаем исчезать с лица земли. Мы видим, какие тенденции развития нашей молодежи сейчас. Иногда это кажется абсолютно беспросветным. Вот иногда, когда смотришь на нашу молодежь, особенно вот моими глазами, глазами врача, психотерапевта, нарколога, кажется, что у нас перспективы нет никакой. Потому что у нас нет здорового поколения. Ни духовно-нравственно, ни физически здорового поколения нет. И ведь это произошло тоже не вчера. Это тоже произошло уже тогда, под конец вот той советской эпохи, мы начали вырождаться. Когда я заканчивал школу, в 10 классе у нас была призывная комиссия в военкомате города Асбеста. И военком тогда пригласил несколько человек из нашего класса, в том числе и меня, и в таком, знаете, приказном военном тоне сказал: «Так, юноши, вы все будете поступать в военное училище». Мы так переглянулись, думаем: ничего себе, как такое вторжение в нашу жизнь. Ну, а мы такие уже, знаете, были вольномыслящие. Мы говорим: а что это, с какой стати, товарищ полковник, с какой стати-то мы будем в военное училище поступать? Я вот, например, говорю: хочу поступать в медицинский институт. Он говорит: пойдешь в военно-медицинскую академию ленинградскую. и будешь военным врачом, будешь ходить на кораблях, будешь карьеру военного врача делать. Я говорю, я не хочу быть военным. В общем, вот так вот мы отказывались от этого, потом вызвали моего отца вместе со мной в военкомат, и сначала этот военком пропесочил моего отца и говорил ему, как же так, почему вы воспитали такого плохого сына? У него вообще никакого патриотизма нет, он вообще родину не хочет защищать. Ни в армию, значит, не пойдет, и в военноучилище ему предлагают по-хорошему, тоже не идет. А мой отец говорит, так слушайте, ну он уже взрослый, я уже не лезу в эти дела. Но он сам решил доктором быть гражданским, ну что я могу сделать? Вот. И военком мне говорит, выйди за дверь. Я выхожу, сел, а я все слышу, там дверь тонкая, я все слышу. И он так громко, у него такой зычный голос командный. Он говорит, ну ты представляешь, он с отцом, на ты сразу перешел так по-дружески. Ты представляешь, мы в Асбесте не можем найти 100 здоровых парней, выпускников школ, 100 человек. У нас план по военным училищам, мы должны направить 100 человек. Вот, говорит, здоровый парень, и говорит, не хочет служить. И что мне делать? Это 81 год, 1981 год. То есть тогда уже перспективы были очень плохие. Не самый плохой город, скажу я вам. Да нет, он не какой-то, там нет ничего-то, какой-то специальной вредности в городе Асбесте. Нету. Даже наоборот, вот когда я там жил, там очень хорошо был развит спорт. Я с детства занимался спортом, и вот сколько я себя помню, в школе там до 9-10 класса, ну, спорт у меня занимало огромное время. Вот сейчас кому расскажи, так не поверишь. Да, утром, вот половина класса, в котором я учился, кто-то занимался плаванием, кто-то легкой атлетикой, кто-то боксом, кто-то там лыжами. Вот у нас перед школой, уроки начинались в 8:30, мы перед школой час тренировки было у нас в бассейне. То есть с половины, то есть с 7 часов до 8 у нас была тренировка. И за этот час мы должны были проплыть 5 километров. Мы просто наматывали объем. Вот когда мы готовились там к каким-нибудь соревнованиям, тупо за час ты наматываешь 5 километров. Не намотал, проблемы будут. Тренер следит. А потом тренировка вечером обязательно. А если подготовка к каким-то соревнованиям, то еще и днем. Трехразовая тренировка. И я не знаю, сейчас есть такое или нет. Может, есть где-то. Но не так массово, как это было тогда. У нас вот в этом небольшом поселке, где мы жили, у нас был прекрасный спортивный комплекс, плавательный бассейн, стадион. И все дети были чем-то заняты. Все были чем-то заняты. Поселок Малышев. Да. Вот. И даже несмотря на это, вот общая тенденция была вот такой духовно-нравственной и физической деградации. Сначала духовно-нравственная, потом как... следствие физической деградации. И сейчас действительно мы видим, что та система ценностей, вот европейская, которую мы восприняли, она сделала нас очень слабыми. Вот посмотрите, люди из исламской цивилизации, где нет здорового самосознания, уж пусть простят нас мусульмане, там нет правды о человеке. Но посмотрите, это ветхозаветное нравственность позволила сохраниться этой нации физически, мусульманам. Они все, молодые парни и мужчины, они похожи на мужчин. А посмотришь на нашу молодежь, это очень не всегда. Увидишь мужчину, похожего на мужчину. Чтобы у него были какие-то физические задатки такие. Когда было бы так спокойно, что это какой-то отец семейства, сын, который... у которого хватит здоровья позаботиться о своих родителях. Нет, мы видим какое-то слабое, такое сгорбленное, сутулившееся, худое, женоподобное поколение молодежи. Как в Европе. И это ведь тоже не случайно, это тоже результат отказа от здорового представления человека о себе самом. Наш цикл называется «Человек, как он есть». Это не прихоть какая-то моя, как автора и человека, который этот цикл ведет, а это насущная необходимость. Наверное, для нас, для нашего общества, для нас с вами, кто здесь сидит, нет ничего более важного, чем узнать, кто мы есть на самом деле. То, что мы восприняли с вами с молоком матери, и то, что нам говорили про нас самих в школе, в вузах и в телевизоре и в других средствах массовой информации, это жестокая неправда о нас самих. И пусть мы в этом заблуждении провели большую часть своей жизни. Это стоит того, поверьте, изменить свою точку зрения на себя самого и встать на правильную позицию, на правильную нравственную мировоззренческую платформу. И не просто для, ну, знаете, как некой альтернативы, что можно еще и так жить, а как для того, чтобы это стало главным способом жить. Потому что христианство, христианская система ценностей, она дает не только верную информацию человеку о себе самом, а она делает человека человеком. Она человека очеловечивает, не расчеловечивает, а очеловечивает. И у человека появляется ясная, незамутненная, светлая цель его жизни. У него появляется центр жизни, вокруг которого строится все остальное. Человек становится цельным существом, сориентированным на служении Богу и людям. А только из такой ориентации человек может создавать здоровую семью и приносить пользу, настоящую пользу людям, и творить подлинную культуру только из этой целеустремленности. Если человек воспринял европейскую эгоистическую систему ценностей, направленную на себя самого, на самообслуживание, этот человек погубит себя, погубит культуру, погубит все. Этот человек опасен для себя и для окружающих. Вот сегодня где-то в интернете прочитал цитату одного из западных философов. Он, правда, говорит про Америку, но Америка – это продукт европейской цивилизации. Он говорит, что Америка представляет из себя самую большую опасность для всего мира, для всего человечества. И она старается утянуть за собой в преисподнюю все население Земли. Вот, это продукт европейской цивилизации. Это продукт отказа от Христа. Это продукт выхолощенного христианства. Поэтому мы должны быть благодарны Богу за то, что, несмотря на этот жесточайший период богоборчества в нашей стране, мы сохранили православие. Чудом. Вот это поистине чудом. У нас носителей православия оставалось в середине 20 века несколько человек. Бог их сохранил. И от них он начал воссоздавать все. И церковь, и государство, нацию, народ. И я свято верю, что нас ждет, ну, как минимум, еще одно возрождение на основе православия. Может быть, даже гораздо более грандиозное, чем то, что произошло в эпоху царствования Романовых. Когда наше государство стало занимать 1/6 часть суши. И когда-то стало единственной сверхдержавой. Но не это главное для нас, не какие-то великодержавные интересы и не занятие России и нашего народа лидерских позиций на мировой арене. Это не нужно. Сейчас человечество переживает такой этап, когда не до жиру быть бы живым. Сейчас нужно каждому человеку задумываться о спасении. Нужно воспринимать спасительное мировоззрение. Когда независимо от того, что будет с государством, с народом и даже там, с нашей нацией, люди все равно спасались. Как бы ни сложилась наша земная жизнь, даже, может быть, она будет развиваться самым неблагоприятным образом, мы все равно сможем спасаться. Мы все равно можем оставаться людьми, сохранять и приумножать свою человечность и не терять здравого отношения друг к другу, основанного на христианской любви и служении. Вот. Ну хорошо. Вот мы сегодня такую вводную небольшую лекцию сделали. А со следующего раза мы с вами будем разбирать уже более подробно христианскую антропологию, как мы обычно это делаем. И я прошу вас готовить заранее какие-то вопросы, от которых мы будем отталкиваться.
Куда писать?
Можно писать сюда, можно писать на почту, вот там, которая на визиточке, отправлять. И я буду к лекции готовиться уже исходя из этих записок.